Подкаст о правильном чае.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Сергей Пурюшин с 62-м выпуском подкаста о правильном чае Типот. Ну что же, я вас поздравляю с переходом в новый китайский год. То есть китайский Новый год Чуньцзе у нас уже прошел. На дворе 21 февраля 24-го. А это говорит о том, что Поднебесная входит в рабочий режим, и вовсю уже люди занимаются сбором, обработкой свеженького чая. В Сычуане там все очень горячо. Я читал уже новости, как они, у них там надои растут. Очередной рекорд, плюс 40% к прошлому году по сбору. Значит, коммунистическая партия Китая радуется таким темпом развития чайной индустрии. И скоро у нас будет много вкусного зеленого, красного, белого, всякого разного чая, наверное, уже даже в Москве и где-то есть. Вот мы в нашем магазине правильного чая не стремимся никогда торопиться с свежим урожаем. Мы ждем обычно май-июнь, когда устаканятся цены на рынке, когда нет ажиотажа и оверпрайса за просто того, что чай собрали рано. Он иногда, кстати, не такой хороший бывает. Вот, дождемся там уже сбора, как там, сезона хлебных дождей, вот, и будем закупать все по нормальным ценам, потому что нам нравится не только хороший чай привозить, но чтобы он и стоил хорошо, приятно. Чего сложного-то привезти дорогой чай? Надо доступный и качественный. Сегодняшний выпуск мы построим по вопросам от вас. Если вам нравится, мне вот нравится, когда у нас такие выпуски, когда я могу поговорить со своими слушателями, ответить на их вопросы, и если у вас есть эти вопросы, вы их оставляете там, где вы этот подкаст слушаете. Если вы там оставить не можете, то есть если вы слушаете это в подкаст-приемниках в своих, например, там телефонах, где-то на iTunes, в Яндекс.Музыке, а там, где нету формы обратной связи, вы пишите нам на сайте tpodcast.ru, либо мне на электронную почту, либо на соответствующей странице с выпуском. Там есть форма комментариев. Можете подписаться на нас в YouTube еще, можете подписаться ВКонтакте. У нас есть сообщество, посвященное подкасту, и там они тоже выходят. Можете подписаться на наш канал в Телеграме. Телеграм вообще обожаю. А можете еще подписаться на мой Инстаграм. Он, знаете, для тех, кто мне писал к одному прошлому выпуску: Сергей, неважно, о чем ты говоришь, просто записывай подкаст о чем-нибудь, может, даже не о чае. Вот, если вам этого хочется, подписывайтесь на мой Инстаграм. Он так называется — Пурюшин. Найдете его либо где-то, вот, где вы этот подкаст слушаете, я там где-нибудь ссылочку размещу, либо по поиску. Там я почти о чае не говорю, а там бытовые зарисовки из моей скромной жизни. Так, ну что, я, кстати, сейчас записываю выпуск уже второй раз. Я, значит, 15 минут до этого записывал и совершенно по классике увидел, что у меня не идет запись видео. То есть аудио пишется, а кнопочку REC на камере я не нажал. Поэтому топаем по второму разу по одним и тем же вопросам. Александр нам пишет: хотелось бы послушать о современных купажах промышленного и самодельного масштаба. Значит, купажи. Купажи бывают разные. Первый тип купажей, когда у нас есть не очень качественное сырье, не очень выдающееся чайное сырье, которое надо как-то продать, и нужно придать ему какой-то вид. Но вид не только визуальный, но в первую очередь, чтобы чай хорошо пах и что-то имел во вкусе. Для этого мы можем прибегнуть к всяким улучшайзерам чая, например, каким-то травкам, например, каким-то химическим ароматизаторам. Ну, я не говорю, что это плохо, химический ароматизатор. Это в кулинарии у нас тоже химический ароматизатор. И ничего, как бы никого не смущает. Вот. Ну, в общем, мы можем всякое разное в чай добавить, назвать его нахальный фрукт, какой-нибудь там назойливый император, тысяча и одна ночь. Какие еще бывают эти смешные названия чая, когда вы приходите в супермаркет или в какой-нибудь торговый центр, и там есть специализированные эти отделы с очень странным чайным неймингом. Вот такой чай делают чаще всего в Германии, насколько я знаю. Там очень развитое производство и купажирование, и составление вот таких вот штук. То есть из дешевого сырья делают более дорогой продукт, более продаваемый, с определенными конкурентными преимуществами и уникальным торговым предложением именно за счет вот ароматизации. Есть такие купажи. Я в них, ну, не очень разбираюсь. Я по китайскому чаю, где ценится, конечно же, всегда чистота. У меня есть знакомые люди, которые занимаются, ну, не как занимаются, а как связаны вот с такими чайными историями. Я думал, может быть, вытащить их на подкаст, и, может быть, я это сделаю, посмотрим. Другой тип купажей относится уже, ну, и к китайскому чаю. Несмотря на то, что ценятся всегда чистые, то есть, чтобы вот партия была с одного региона, собрана в одно, там, в один там временной промежуток, это всегда очень хорошо и замечательно, но не всегда удается это сделать, ну, например, для шупвера. Ну, как вы соберете 4-5 тонн для того, чтобы сделать мокрую скирду, ну, как бы одного вида, с одной местности, там, в одно время, ну, столько сырья просто не будет. Поэтому шупвер – это, например, практически всегда купаж. И это нормально, это хорошо. И купаж там очень продуманный. То есть составляется, значит, пропорция между тем, какой лист будет давать аромат, какой лист будет давать насыщенность во вкусе и не быструю успеваемость, то есть чтобы чай заваривался довольно долго, что будет давать тело, что там хвост, оттенки и так далее. Вот. И шупер в том числе ценится, там, ну, например, по заводам, что есть там определенные рецепты вот этих купажей. Знаменитая V93, в которой я постоянно в подкастах рассказываю, где купаж состоит вообще там из нескольких десятков регионов, да, в определенном образом смешанных. Вот, в этом случае как бы купажи это норм, и куда деваться. Тот же уишаньский чай, когда берут несколько там видов, ну или там два вида, два сорта какого-нибудь чая, там жоугу и шуйсянь, например, смешивают, какой-то пропорции, там цилань еще добавляют, вот, и говорят, что это вот у нас дохунпао, потому что любой уишаньский чай, то есть любой улун, выращенный и произведенный на территории вот заповедника Уишань, ну или не только заповедника, а вот этого городского, как правильно назвать-то, ну вот этот городского уезда, нет, городского округа Уишань, короче говоря, он имеет право по документам называться дохунпао. То есть мы и жоугуй можем назвать дохунпао. Это как бы широкая категория улунов в юридическом смысле в Китае. Поэтому берут, смешивают, получается какой-то чай, какой-то купаж, и может получиться тоже что-то очень хорошее. А что касается самодельных купажей, я сам никогда с этим не экспериментировал. Ну, бывал, конечно, смешивал по молодости, там, знаете, смешаешь шу с красным чаем сваришь или еще там что-то с чем-то, вот, но у меня это не вошло в какую-то привычку, да и не особо мне нравилось то, что получается. Самый, кстати, убойный купаж, который я знаю, с которым я сталкивался, мы один раз работали на фестивале где-то в году, ой, я не знаю, 11-м, 12-м, 13-м, фестиваль Вайффест в Нижегородской области на Горьковском море. Кто не знал, в Нижегородской области есть море. Так вот, мы там продавали чай, была чайная лавка, один раз к нам пришел паренек и купил у нас понемножку женьшеню вулуна, пудина, ягод годжи, сагандайлю, ну, естественно, шупуэра, ну, там, не знаю, грамм по 10-15, и я говорю, а ну, зачем, что будет-то? Смешаю все это с вином и сварю. В принципе, больше я его не видел на территории фестиваля, но надеюсь, что все с ним хорошо. Если вы нас слушаете совершенно случайно, напишите мне, все ли с вами тогда было в порядке. Надеюсь, что будет все хорошо. Я сам любитель, вот если мы не касаемся шупуэра там или уишаньцев, естественно, не купажированного чая, вот как бы чистота для меня это вот самое хорошее. Ну, давайте дальше двигаться. А Андрей Кузнецов нам пишет. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Прошу вас осветить тему варки чая в гейзерных электрических чайниках. Последнее время они стали набирать популярность. Очень многие чаи открываются по-новому при такой варке. Вот пример такого чайника. Здесь ссылки. Ну, в YouTube-версии я сделаю какой-то монтаж и размещу где-то фото этих гейзерных электрических чайников или, может, даже видео. Для остальных попытаюсь объяснить на словах, как это устроено. Это значит, обычный электрический чайник, чаще всего с стеклянными стенками, чтобы было видно, что внутри происходит. Внутрь него помещается такая вот приспособа, состоящая из воронки сверху, и вниз от этой воронки идет трубка, которая ставится на такую подставку. Это даже не Т-образная форма какая-то получается, а вот страннообразная форма. В общем, это все устанавливается в чайник, туда заливается кипяток. Сверху вот в эту воронку, там есть какой-то фильтр металлический, вот, туда накладывается чайный лист. Чайник, значит, там включается, происходит медленное кипение, и вода снизу за счет там давления, всякой хитрой физики, она по вот этой трубке центральной попадает в верхнюю часть чайника, в эту воронку, и там происходит экстракция, значит, в воду веществ из чайного листа. То есть вот эта вот гейзерная реакция. Ну, кто знает вообще в кофе, кофе увлекается, знает, что такое принцип вот этот гейзерный. И в таких чайниках он тоже повторен. Очень напоминает вот этот вот, вот эту гейзерность так называемый чайный сифон. Опять-таки, если вы не знакомы с этим, с такой чудесной штукой, чайный сифон пришел к нам из мира кофе. Это приспособление для варки кофе, которое адаптировал к чаю наш соотечественник и мой тезка Сергей Владимирович Харольский. Он это сейчас называет не просто чайным сифоном, а самоваром Харольского и продвигает эту историю. То есть это такая штука, состоящая из двух колб. Снизу, значит, вода, которая закипает, сверху чай. И вода, значит, из нижней колбы под, опять-таки, из-за разности давления при закипании, там не полное кипение, не 100 градусов, а вот когда к этому подходит, значит, вода перемещается из нижней колбы в верхнюю, сверху происходит реакция экстракции, такой не очень длительный, кстати. Вот, и потом при, значит, выключении там огня, либо нагревательного элемента, это все падает в нижнюю колбу, и получается напиток. Вот гейзерный электрический чайник, в принципе, это тот же принцип заваривания. Что я могу про это сказать? Я вот электрических гейзерных чайников я не пробовал, я им не пользовался. Кстати, посмотрел, может быть, куплю себе на пробу, посмотрю, что это такое, интересно. Но если мы экстраполируем как бы принцип вот этого чайного самовара Харольского, чайного сифона в электрический гейзерный чайник, то я понимаю, что чай в такой штуке будет завариваться по-новому. То есть, если у вас есть какой-то, например, сорт, к которому вы привыкли, и вы его заварите вот таким способом, он для вас раскроется по-новому, потому что экстракция происходит немножко по-другому. Чай получается более мягкий, округлый, из него вытягивается иногда гораздо больше новых интересных оттенков. Вот. Это интересно, по крайней мере. То есть вот с чайным сифоном я экспериментировал, мне нравилось. Из минусов вот этих гейзерных чайников я могу предположить, что в них экстракция очень длительная. То есть чай может долго завариваться, потому что у вас на довольно-таки большой объем, там на пол-литра воды, нужно вот этим гейзерным способом много раз проварить, как бы прогнать. И, возможно, чай не будет очень крепким, он, скорее всего, будет таким мягким, немножко округлым. Ну, мне, прежде всего, надо попробовать. Вот вы пишете, что это набирает популярность. Ну, раз набирает, так надо ознакомиться. Вот, я открытого для всего нового, и всем советую тоже при возможности попробовать. Ну, хотя бы чайный сифон, их сейчас на российском рынке много, но если вы встретите вот эти гейзерные чайники, тоже, как бы, почему нет? По крайней мере, я точно знаю. У этого способа наверняка есть минусы. Я вообще, мне кажется, там долго очень происходит экстракция. Самое главное, что вы точно по-новому познакомитесь с привычным чаем. То есть это будет новый органолептический опыт для вас, если вам, так сказать, все поднадоело. Вот. Не уверен, что это может быть единственным способом для вас в заваривании чая. Здесь я не уверен. Но как вот разнообразие, почему бы и нет. Так, мне нужно сделать глоточек воды. Чай, кстати, при записи подкаста не использую ни за что, потому что очень сушит горло, надо пить. Ну, можно ромашку, ну, или вот водичку. У меня такая, кстати, сейчас в YouTube покажу такую чашечку смешную. В Думле я пью, думаю, из каких-то таких изящных китайских дорогих пиал. Нет, у меня чашка с собакой. Саша Глассман нам пишет. У меня с Шу тоже был этап в жизни. Дело в том, что я в предыдущих выпусках говорил, что немножко отношения с Шу у меня меняются. У меня с Шу тоже был этап в жизни, что пил их много, присытился, и все казалось одинаковым. Прошло 5 лет, подсел на Шуадзянь Мэнку, причем плотно. И даже бюджетный 001 из 2022 года очень радует. Еще топчик – это подарки Востока из СПБ, это такая компания питерская. Для себя понял, что Шу лучше брать и пить до 5 лет за редкими исключениями. Гоняться за возрастом тут не имеет смысла, потому что старше дороже и не всегда его нормально хранили. Спасибо за подкаст. Вот очень интересно, во-первых, спасибо вам за этот ответ. Я вижу, что не у меня одного вот эта история с присыщением шу-пуэрами. Да, я думаю, любыми сортами, да, все нам надоедает. Но вот мне здесь очень понравилось, что человек четко знает, чего он хочет. То есть вот для себя выработал принцип, что шу лучше брать и пить до 5 лет за редкими исключениями. Вот казалось бы, все всегда гонятся за возрастом пуэров. Даже когда ты знаешь, что шу с годами, он там не меняется, или меняется минимально, из него что-то выветривается, он такой округленький становится, может быть сладенький. Но, тем не менее, когда ты там приходишь в магазин и там ищешь, например, блин, он говорит, ну, вот есть там, не знаю, за 2000 рублей два блина. Один 18-го года, которому, то есть, там, 6 лет, 5-6 лет, а другому, другой там 2006 года. И ты задумаешься, блин, ну, конечно, шу не меняется, но все-таки там 2006 год, это уже там сколько лет-то прошло. Наверное, лучше-ка я его старенький возьму, попробую. Всегда есть такое искушение. Вот. А здесь человек совершенно точно знает, что ему надо во вкусе. Потому что вот эти старые шу, они всегда такие, ну, вот они мягонькие, округленькие. У них есть вот этот вот чинсян немножко. Вот когда вы пьете свежий шу, я так сейчас очень грубо скажу, многие не согласятся, но я просто хочу подчеркнуть контрастом, да, метафорой, то свежий шу, он как такой мокрый старый подвал, сырой подвал, погреб, да? А вот этот выдержанный старый шу, он как бабушкин чуланчик такой сухой, травки там какие-то полежали, полынь сохла, обувь старая стояла, кожаная. Вот это вот старенький шу, он такой вот суховатенький, кругленький, сладенький немножко, чуть пустоватый, он уже не заварится у вас так крепко, как молодой шу, а молодой он уж может быть таким маслянистым, гидрёненьким, таким глубоким, да. И человек совершенно спокойно говорит, все, до 5 лет, топ, пью чай до 5 лет. Я его понимаю, потому что я тоже иногда люблю вот такой вот свежий шу. Хотя, казалось бы, шу должен полежать, ему нужно время, как любому другому чаю. Хотя бы год шу-пуэр должен полежать после водуя, чтобы из него немножко подвыветрилось. Ну, можно, конечно, сразу пить, но считается, что хотя бы годик-то должен быть. Да, кстати, все чаи, знаете, я не советую пить чай с пылу с жару. Все-таки чай такой продукт, который надо ему отлежаться. И красному чаю надо отлежаться после его вот этого мощной ферментации, мощного прогрева. Естественно, уишаньцам надо отлежаться. Они не зря там все лето лежат до повторного хунпея, и потом еще им месяцок надо полежать. И желтый чай обычно сразу не пьют, там надо, чтобы 2-3 месяца он вылежался. Обычно чай после производства, если вы ему дали время чуть-чуть полежать, он раскроется лучше. То есть в нем все уляжется, настроится, растворится как надо, огонь уйдет. Лишнее все уйдет, и он войдет в свой такой максимум. Да, вот такая вот интересная история про прошу. Давайте дальше. Тут, кстати, вот шла речь про... Ага, Шуадзянь Мэнку. И вот нам древесный человек с таким никнеймом пишет. Сделай обзор на фабрику Мэнку. Очень интересная продукция у них. Как Шу, так и Шена. Вот сразу два человека вспомнили про Мэнку. Я про Мэнку рассказывал в 37-м выпуске подкаста. Что, не полностью слушали? Вы что? Там у меня была рубрика еще в самом начале, называлась «Великие чайные заводы». Про несколько заводов я рассказывал. Ну, вы понимаете, что заводов не так много, поэтому рубрика получилась не такая длинная. Тем более великих заводов. Тем не менее, про фабрику Мэнку я там подробно рассказывал, историю, там какие-то детали, когда что. Можете просто перейти, да послушать еще раз. 37-й выпуск. В целом, я могу сказать, что это довольно сильный бренд, но для меня... Он всегда был брендом номером там 3 или 4 при выборе пуэров. Сейчас объясню. В году в 12, 11, 10 у нас был совершенно отличный доступ и возможность пить Даи, Хайвань. Все вот эти крутые фабрики, они были недорогими. Сейчас мы тоже, конечно, можем, но дорого. За эти деньги можно... купить два менее привилегированных завода, ну, чая с других заводов, которые, может быть, и не уступят Даи и Хайвань. Сейчас как бы за этот бренд, за эти бренды нужно платить, а стоит ли? Дважды подумаешь. Сейчас очень много небольших производителей или средних производителей, которые делают хороший пуэр. Ну, про Шен я молчу, там вообще куча, потому что легко его сделать, да? Ну и в Шу очень много небольших фабрик, ну небольших по китайским масштабам, то есть для нас это все равно большое производство. Тем не менее, вот когда у нас был доступ к там Даи Хайвань, вот у меня Мэнку, они там были на третьем месте, и до них не доходило, то есть ну я Даи попью, Хайвань попью, а Мэнку, ну я как-то пробовал, был хороший чай на уровне всех этих брендов, я бы не сказал, что какой-то у него есть прям... супер отличительное как бы вот лицо, отличающее от других марок, то есть, ну да, там своя линейка, свои вкусовые, как бы вкусовая парадигма, да, но не сказать, что она типа вот лучше, чем Даи. Ну да, чуть отличается, свой взгляд. Ну не было там чего-то особо такого, что заставляло бы меня пить этот чай. Кроме того, вот в те годы, 10-11 год, мне кажется, я где-то вот с начала 10-х годов-то и не пил Мэнку. У них была большая проблема с подделываемостью. То есть я когда приходил к чайным продавцам в Китае, как бы были вопросики. Очень много Мэнку подделывалось, у них такая и дизайны выразительные были, и было много каких-то вот таких вещей, что не хотелось рисковать. Там все как бы подделывали, и Даи, и Хайвань, и Мэнку, и так далее. Но поэтому как-то вот лично мне Шуадзянь Мэнку фабрика не зашла. Я не имею ничего против. Отличный бренд, отличный чай. Если вам нравится, пейте, как бы нет вопросов. Вот. Ничего плохого про них сказать не могу. Вот здесь писали, сделайте обзор. Но если вы кто-нибудь мне пришлет бесплатно образцы, я прям вам подробный обзор сделаю. А специально мне искать их что-то как-то неохота. Что-то неохота мне искать и выяснять, что сейчас происходит с Мэнку, когда большое количество, ну, неплохих альтернатив и в Шу, и тем более в Шенах. Я говорю тем более, потому что, ну, Шен может делать любой маленький производитель. Там 100 килограмм сырья надыбал, да и сиди, делай свой чай, клепай блинчики. Да, это на Шу, там тебе несколько тонн надо собрать. И то там много таких госпроизводств, то есть где ты владеешь только маркой, вот, а производят тебе совершенно другие, ну, физически, как бы другая компания, делает для тебя чай под твоей маркой. Такого в китайском пуэре, ну, довольно много. Так, сколько мы пишемся? 26 минут? Маловато, но о чем бы вам еще рассказать? У меня была тут тема такая. Я же сейчас все работаю над образовательным проектом. Я писал про... Ну, я описываю каждый из видов чая. И для каждого из видов я пытаюсь, ну, выделить не то чтобы философскую идею, но какой-то вот какой-то подход или принцип, которым руководствуются люди при производстве того или иного вида чая. Ну, например, там для зеленого чая это сохранить свежесть природную, да, чтобы когда ты пил зеленый чай, ты чувствовал природу, красоту природы, что нам природа дала, какой лист. То есть нам нужно сохранить его такую натуральность. Когда мы делаем, например, красный чай, нам наоборот надо взять, или там шупуэр, нам нужно взять то, что сделала природа, и приложить максимум своих усилий, чтобы это переделать, внести свою лепту, лепту мастера-технолога, да, то есть полностью сферментировать чай. Если это шупуэр, это постферментация, то есть вообще там изменить вкус фактически. Конечно, то, что заложено в сырье, у нас останется, да, но мастерство человека ценится здесь высоко. Ну, я так как бы каждый чай описывал, и вот дошел до улунов, и прям меня так захлестнула такая идея, что улуны – это вот, ну, самые буддистские чаи, потому что это срединный путь в производстве чая. Путь баланса, когда нам нужно соблюсти и красоту вкуса природы чайного листа. То, что вот мы сорвали и неизменным образом должны почувствовать в своей чашке. И привнести, как бы взять вот эту красоту и подчеркнуть ее работой человека, работой мастера. Сферментировать лист наполовину, не переделать его, а подсветить какие-то яркие моменты в том или ином сорте, да, или в той или иной партии чая. Хороший же мастер, он посмотрит сначала, какое у него есть сырье, а потом будет думать, жарить его сильно или не сильно, долго его там завяливать или чуть поменьше его там сферментировать, да. Такая совместная работа человека и чая, и это очень идея буддистская, срединного пути. Когда вы вот идете по центру, да, вы видите, что происходит по краям, а если вы стоите с краев, вы противоположный, можете берег и не узреть. Не знаю, к чему это все, но не зря в Уишане монастырь, где, вокруг которого вот эти вот знаменитые кустики самого аутентичного чая растут, это буддийский монастырь, а даосский монастырь, он там, ну, ближайший, да, Матол, например, он там, надо это через горку перелезть по тропинке и еще его поискать. Улуны очень буддистские. Не знаю, друзья, к чему, зачем я вообще про буддизм. У нас можно до сих пор в стране про это говорить? Не знаю. Так, спасибо, что были с нами, слушали нас. Оставляйте свои комментарии, обязательно вопросы присылайте. Я уже все рассказал, где, куда, что. Тот человек, который хочет помочь нам, еще и финансово, может задонатить. Ссылку, либо QR-код вы найдете, где-нибудь я его поблизости размещу. Буду очень рад, всегда очень приятно. Все это идет на развитие проекта. И спасибо, друзья. Скоро мы с вами опять услышимся и увидимся. Всем до свидания, приятных чаепитий, пока.